новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы для вас самые последние новости подготовили, чтобы вместе с вами и с разными экспертами тоже все это обсуждать и попытаться понять, а что в мире вообще происходит и к чему все это ведет. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в YouTube-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте на движение посмотрим. А движение в городе по-прежнему лихое. Всего лишь 3 балла пробки в Москве. Внешняя сторона на севере. Здесь есть затруднения. После Хорды и перед, соответственно, Ленинградским шоссе, там дорожно-транспортное происшествие. В остальном КАТ едет прекрасно. Третье транспортное кольцо. Будьте внимательны. Пересечение с Большой Тульской улицей. Здесь ДТП, также дорожные работы в районе Ленинского проспекта. И поэтому внешняя сторона тормозит примерно от Лужнецкой эстакады и до Ленинского проспекта. Еще отмечу затруднения между проспектом Мира и, соответственно, Новослободской улицей. Садовое кольцо едет нормально, только на юге есть пробка и в районе метро Марксистская. И вот довольно серьезные затруднения, едва ли, ну, практически как перекрытие, наверное, хотя нет, просто большая пробка Москворецкой и Кремлевской набережной.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Россия будет добиваться железобетонных гарантий, исключающих вступление Киева в НАТО. Заявление сделал Александр Грушко, замглавы российского МИДа. Далее обсудим, что в Государственной Думе рассмотрят новые ограничения для иностранных агентов. Специалисты завершат откачку мазута из танкера «Волгонефть-239» за 2 дня. С таким заявлением выступил вице-премьер Виталий Савельев. Тут стоит еще обратить внимание, что волонтеры стали обвинять владельцев этих судов в том, что они никоим образом якобы не помогают в ликвидации последствий этой катастрофы экологической. Госдеп США остановил рассмотрение заявок на смену пола в паспорте и на оформление паспортов с указанием X в графе «пол», пишет Guardian. Будем говорить о том, можно ли в принципе сейчас утверждать, что вот эта вок-культура и гендерная повестка больше не считаются политически значимым трендом на Западе. Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика», наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, замглавы МИДа России Александр Грушко заявил, что Москва будет добиваться железобетонных гарантий, исключающих вступление Украины в НАТО. Для нас это один из ключевых элементов возможных договоренностей по конфликту на Украине. Это элемент, связанный с устранением коренных причин этого конфликта. И мы будем добиваться не только железобетонных гарантий правовых, которые бы исключали в любом виде членство Украины в НАТО, но и будем настаивать на том, чтобы это стало политикой самого Альянса. Грушко подчеркивает, что присоединение Украины к НАТО исключает достижение мира на Украине и в более широком смысле создание хоть какой-то архитектуры безопасности. Александр Михайлов с нами, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а каким образом можно добиться каких-то гарантий правовых от кого бы то ни было вот на данном историческом отрезке?
Ну да, действительно, наверное, это и есть главный камень преткновения, что даже если мы неоднократно уже сталкивались в новейшей истории с тем, что Запад вступал с нами в различного рода переговорные отношения, подписывал определенного рода документы, а потом сам в самостоятельном порядке либо выходил из этих соглашений, либо просто прекращал их на практике, их выполнение. То же самое касается многочисленных договоров, которые ограничивали распространение и ядерного оружия, и развитие определенных типов вооружения. Это касалось договоров противоракетной обороны, ракет меньшей и средней дальности, ну, что касается военного, да, направления. Ну, а также было введено ряд санкционных мер, да, которые противоречат международному праву. Тем не менее, мы продолжаем общаться с коллективным Западом, находим какие-то каналы коммуникации и пытаемся все-таки достучаться до какого-то коллективного сознания, что если мы сейчас не договоримся о новых механизмах, да, организации коллективной безопасности, завтра всем будет плохо, всем будет турбулентно. Поэтому, чтобы мир был стабилен, нужны правила, да, и правила должны быть многополярные, то есть эти правила должны определяться большим количеством участников, а не только одним гегемоном, которым считает себя США.
Александр Евгеньевич, но это вопрос, скажем так, стороны могут договориться, наверное, о каких-то гарантиях взаимных, пусть там, я не знаю, на 10 лет, на 50 лет, на 100 лет, только если обе стороны в этом, все участники в этом заинтересованы. Кажется, что пока нет. Ну и потом, в мире, ну, наверное, только вот в период после Второй мировой войны появилось вот это понятие каких-то гарантий архитектуры безопасности, а раньше, ну, как бы вот, кто сильнее, тот и прав. Примерно нет, так это вот было, если, нет?
Вот если вернуться, допустим, к тому же самому недавнему заявлению замминистра Грушко, да, да, который говорил о бухарестском решении, да, когда был саммит НАТО в Румынии в 2008 году, когда было принято решение о присоединении Украины и Грузии, угу, к плану действий по присоединению, по членству в НАТО. Да, то есть вот к этой программе, которая спускает альянс для своих новых будущих стран-членов. И тогда еще в 2008 году, вот это был апрель 2008 года, насколько я помню, наша страна очень серьезно возмущалась этими процессами, да, запущенными. Мы еще раз говорили о том, что мы против того, чтобы государства постсоветского пространства вступали в альянс, тем более Грузия, да, которая никакого отношения географического к атлантистам не имеет, да и Украина, собственно, тоже, понятно, что из нее хотели тогда еще сделать буферную зону против России. Но тогда, как ни странно, заметьте, никто Украину не брал в НАТО до 2014 года, пока у нее не было никаких территориальных вопросов, да, никому и претензий. Угу. Потому что тогда конкретно до 2014 года, видимо, и не стояла во главе угла на перспективу большая военная кампания против России. А вот после 2014 года, когда Россия проявила свою политическую волю, когда она отстояла свои исторические территории Крыма, стало ясно, нам у коллективного Запада стало понимание, что Россия вернула себе суверенитет и распоряжается своей внешней, вернее, проводит внешнюю политику, исходя из своих национальных интересов, да, не заглядывая на каких-то вот советников со стороны, как это было при Борисе Николаевиче. Поэтому во многом для них это была такая отрезвляющая история. Но и для нас, понимаете, 2008 год стал вот этим Рубиконом, потому что после этого стало понятно, что Запад не останавливается в своем продвижении на восток, что он продолжает расширение, что к нашим границам подбираются новейшие типы американского и европейского вооружения. И с этим придется жить дальше. То есть как-то нужно купировать угрозы и при этом вести с ними какую-то еще внешнюю политику, да, как-то общаться, выполнять какие-то договоренности, ранее взятые на себя, ну и так далее. То есть, конечно, ситуация была крайне сложной, и не мы стали первыми, так сказать, зачинщиками вот этого международного противостояния, а именно коллективный Запад.
Но ведь интересно, Александр Евгеньевич, ведь в коллективном Западе тоже прекрасно понимают, что основной причиной российско-украинского конфликта как раз и явилось расширение альянса. Здесь другой вопрос возникает, насколько, ну, как бы НАТО сейчас и работа НАТО оказывает скорее какую-то пользу, например, западному блоку, или издержки больше. И от этого, наверное, зависит еще, насколько целесообразным с точки зрения там условного Вашингтона будет, например, дальнейшее расширение альянса по тем принципам, которые до недавнего времени работали.
Вы видите, все-таки альянс – это еще экономический блок во многом, да, потому что американцы очень хорошо зарабатывают на Североатлантическом альянсе. И даже новые члены, посмотрите, та же самая Швеция, да, государство очень богатое, с очень развитым оборонно-промышленным комплексом, создают различные типы вооружений, от простых типов, от стрелкового оружия, там, ручных комплексов 13-х, до военных истребителей, военных кораблей и так далее. То есть, и вот такие государства, они с удовольствием поглощают, потому что, во-первых, можно нивелировать конкуренцию со стороны их ОПК, да, потому что на внешних рынках-то все продаются, и все заинтересованы государства-производители оружия хорошо торговать своим продуктом. А с другой стороны, использовать и их ВВП, да, в общую копилочку НАТО, и использовать их промышленные мощности, их рабочую силу и так далее. То есть они хорошо зарабатывают, американцы, на НАТО. Это очень трудно нам донести до европейцев, то, что они добровольно вошли в это ярмо, лишили суверенитета. Да, раньше их доили на 2%, теперь будут доить на 3%, а в Давосе Трамп заявил про 5% от ВВП. Понятно. Всем очень удобно разгонять эту истерию антироссийскую, антикитайскую, на этом хорошо зарабатывать лоббистам ОПК.
Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Я вас благодарю. Александр Михайлов был с нами, руководитель Бюро военно-политического анализа. Все равно вопрос остается открытым. Каким образом можно добиться каких-то гарантий в нынешнем раскладе, и можно ли правовых гарантий? Самое главное, чтобы эти бумаги, какие-то юридические документы, они были настолько крепки, что никто не посмел бы их через какое-то время, например, предать сомнению. Пока таких документов нету, пока только мы наблюдаем, что прежние какие-то договоренности, они испаряются в истории, не работают, и наблюдаем передел и, соответственно, схватку мощных держав, и вопрос, когда эта новая архитектура безопасности может быть оформлена, он пока что открыт.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
В Госдуме обсудят новые ограничения для иностранных агентов. Как сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств в дела России Василий Пискарев, заседание запланировано на следующую неделю. На нем планируется утвердить пакет законопроектов, направленных на введение следующих новых каких-то вот правил. Полного запрета иностранным агентам осуществлять просветительскую образовательную деятельность. Запретить иностранным агентам получать муниципальную поддержку и статус социально ориентированных некоммерческих организаций. Возможности заочного привлечения иноагентов к административной ответственности за нарушение порядка их деятельности. Административной ответственности за маркировку материалов иностранных агентов с несоблюдением утвержденной формы. Также депутаты предлагают усилить административную ответственность за отсутствие маркировки материалов иностранных агентов. Сергей Меркелов с нами, политический советник и политолог. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день, Елена.
Скажите, пожалуйста, а вот эта история с рестрикциями против иностранных агентов, то есть есть еще что усиливать или просто это как-то самовоспроизводящийся какой-то процесс?
Нет, есть что усиливать. Почему? Потому что одно дело как бы присвоение некое законодательное статуса иностранного агента, а другое дело, что как бы этот запрещается еще и функционирование, потому что совершенно естественный нормальный факт, что статус иноагента присвоения той или иной некоммерческой организации. Вот, естественно, сама организация, она одним из видов деятельности является, естественно, просвещение, они читают, собирают аудитории, что-то там разъясняют, юридические ли основы какие-то, или там политическое поведение, либо там какие-то избирательные права, либо наблюдение какое-то там за выборами. Они все на это, как бы все занимаются именно вот как бы такой проявлением себя через вот эти инструменты работы с аудиториями. И поэтому понятно, что статус не мешает. То есть они вели, до момента принятия закона, скорее всего, будут вести. Их порядка где-то 80, общий объем вот подобных услуг. Я имею в виду, что это, конечно, относится к юрлицам больше, к юрлицам. Да. Вот. И где-то по последней статистике на момент вот сегодняшнего нашего эфира, где-то около, там, чуть меньше 100, где-то в районе 80 таких организаций по России, признанных иноагентами, и они все имеют, то есть их общее движение, общий оборот, как бы людей где-то, выходит за, там, назовем так, десятки тысяч людей. Поэтому десятки тысяч людей, которые находятся в контакте с этими организациями, просветительскими, лекционными и прочими, да.
А как все-таки, Сергей Николаевич, с вашей точки зрения, вот удерживать баланс и нужно ли между тем, чтобы не устроить какую-то охоту на ведьм, например, здесь, и между тем, чтобы все-таки оградить, например, общественность или преградить путь иностранным агентам, которые ведут, токсичную деятельность по отношению к государству?
Вы знаете, опять же, видите, как вы правильно ставите вопрос, как всегда, понимаете, Винни, тот вопрос ведь в чем? Тут вопрос, каждое слово, которое вы в вопросе задали, оно каждое слово, это вопрос интерпретации, то есть токсичная интерпретация. Да. Токсична ли, например, организация, там, какая-нибудь там Красноярский центр юридической, там, политической помощи избирателям, токсична ли его деятельность, что он разъясняет людям, как можно контролировать выборы на участках законно. То есть, да, безусловно, кто-то скажет токсично, кто-то скажет нетоксично. Угу. Да, просвещайте. Или там токсично ли, например, людям там взять и рассказывать о какой-то юридический центр некоммерческий, который разъясняет людям там права в случае там каких-то недоговоренностей с государством. Я имею в виду там каких-то получения государственной поддержки, помощи, там еще чего-то. То есть, с одной стороны, токсично, с другой стороны, государство получает дополнительный пинок, чтобы оказывать качественно все свои обещания.
То есть вы считаете, что рестрикции против иностранных агентов том числе и обязывают государство компенсировать несколько, ну, скажем так, какую-то деятельность, которую, может быть, они вели раньше во благо, но сейчас это считается не очень.
Ну да, та, которая давала как бы широту обзора. А сейчас это в условиях, так сказать, вот той ситуации, в которой оказались, это уже возникает как некое раскачивание лодки, некое появление второго мнения, некоторое, и это мнение можно трактовать как бы антигосударственную историю. Поэтому, да, поэтому уже дочищает вот эти детали, дочищает. Более того, самое-то интересное, что все из перечисленного как бы в публичную среду депутатом Пискаревым, оно уже есть в том или ином виде. То есть ничего вот из этих направлений нового нет. Идет просто, как я говорю, точкование деталей. Например, там просветительская образовательная деятельность уже запрещена, уже есть. Депутаты приняли еще в 22-м году, в конце второй половины года, так, на осенней сессии. Но там нюанс, который сейчас будет учтен, что только для несовершеннолетних, а теперь будет для всех. Ну вот делают поправку для всех. А так работает закон 22-го года для детей, там несовершеннолетних, для запрета и так далее, и так далее. Вот. То есть вот началась вот эта, то есть идет вот эта докрутка уже качества закона и качества как бы жесткости по отношению к иноагентам.
А как вы думаете, Сергей Николаевич, для самих иностранных агентов и для людей, которые, ну, например, им сочувствуют и все равно поддерживают их деятельность, подобного рода рестрикции можно считать ограничительными профилактическими мерами? То есть там лишний раз человек, например, еще подумает, чтобы что-то писать, открывать, деньги от кого-то получать?
Слушайте, да, вы знаете, Жень, я думаю, что, как всегда, народ разделится. То есть, как всегда, какая-то часть испугается, а какая-то часть, естественно, в условиях сегодняшнего, так сказать, информационного цунами, информационных доступов, которые бы какие-либо бы VPN, там, не знаю, какие-то блокировки, чего там ни было, это, извините меня, так сказать, при искреннем желании и мотивации я найду все. И эти образовательные центры были просто, или там консультационные, одним из инструментов. Понятно. Одним из тысячи инструментов, по которым я мог там совершенствовать политическую свою культуру или какие-то юридические общения, разговоры с государством. Это один из, повторяю, это не уникальный.
А насколько, Сергей Николаевич, каковы вот критерии того, чтобы понять эффективность мер, которые принимаются в отношении иностранных агентов, то есть для государства?
Эффективность, знаете, как тут эффективность исчисляется, как ни странно, количеством. То есть, условно говоря, это, знаете, как вот рыбалка на сети. Вот чем меньше ты сделаешь, мельче сеть, тем больше ты рыбки поймаешь. То есть, другими словами, метафора моя как бы объясняет что? Что вот многостороннее создание трудностей и обложение, так сказать, законодательными рестрикциями, как вы сказали, всей этой истории, это повышает точку управляемости, точку, скажем так, снятия тревожности с того же государства, с той же, так сказать, политиков, так сказать, и с той же пропагандистской машины.
Спасибо большое, Сергей Николаевич. Я вас благодарю. Сергей Маркелов был с нами. Он политический советник и политолог. Давайте с вами по поводу иностранных агентов поговорим. Я знаю, что вы любите все-таки эту тему, и публика все равно делится. Одним уже кажется, что история с ограничительными мерами в отношении иноагентов — это какая-то охота на ведьм, а кто-то говорит, что не докрутили до конца, потому что трудные времена рождают необходимость принятия трудных и неоднозначных, например, с чьей-то точки зрения, решений. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Кажется, что государство слишком сильно увлеклось, пишет нам слушатель Василий, борьбой с иностранными агентами. Ну, послушайте, Василий, хорошо, возьмем, допустим, не текущие времена, если вам кажется, что государство где-то перегибает, а возьмем, условно, мирные времена. Разве люди, которые сейчас в статусе иностранных агентов, не организовывали какие-то компании, НКО, просто выступали с лекциями, на этих лекциях основной темой было, значит, описание того, как государство ведется неправильно. Ну вот, например, независимо от того, что было, просто подвергалось сомнению любое действие государства. Разве этого не было? Расскажите, пожалуйста. Логично, что государство сейчас проводит глобальный аудит тех, кто пишет о стране, оценивает, анализирует действия властей, девальвирует действия властей, подвергает сомнению, откровенно, не знаю, там, спонсирует ВСУ, например, такие тоже были. Но это вообще другой уже статья Уголовного кодекса совершенно. там про экстремизм и про все другое. Хотя такие люди тоже были, потому что люди, у которых есть статус иностранного агента, очень часто им, конечно, не ограничиваются, там машина раскручивается. 7373-948, телефон прямого эфира 7373-948. Поэтому прежде чем говорить однозначно, что государство что-то перегибает, а как быть государству? Расскажите, пожалуйста, как быть? Еще раз, есть люди, которые там уехали за границу, получали деньги из каких-то фондов заграничных, например, получали деньги там, при этом рассчитывали на роялти здесь, но продолжали критиковать действия страны, подвергать сомнению все на свете и, соответственно, вести подобного рода просветительскую деятельность. Понятно, что с точки зрения государства эти люди вредят. И с ними нужно что-то делать. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Разве сильное государство может бояться кучки несогласных? А это не про боязнь, 724-й. Это не про боязнь. Это просто про ликвидацию того, что государство считает вредным. Понимаете? Вот про это. 7373-948. Более того, очень часто слушатели как раз и пишут, и многие пишут, что государство ведет себя, например, чрезмерно лояльно. Можно и покруче. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте, пожалуйста.
Но государство – это не паровоз. Государство должно четко реагировать на все вызовы, которые оно получает. Поэтому в нынешний момент, момент очень, с моей точки зрения, напряженный, во всех отношениях, и идеологической, и военной, и экономической, государство имеет право вносить такие изменения в законодательство. Вот такое мое мнение, хотя государство в нужный момент должно обязательно ослабить эти меры.
Понятно.
Обязательно,
В будущем. Спасибо большое. 7373-948, телефон прямого эфира 7373-948, по коду 8495. Давайте еще вас послушаем. Алло, пожалуйста.
Да, Евгений, здравствуйте, добрый доктор.
Да, слушаю вас.
Да. Здесь как бы перегибы в две стороны, да, с одной стороны, вот там уехали, да, там вредят, критикуют, ну и так далее. Это один момент, это понятно, что здесь никакой пощады как бы к людям не может быть в этом случае. А другой момент, когда все мы знаем этих людей, и он не один, не два, не три, когда либо на концерте, либо там где-то в паблике допустил какое-то высказывание, условно говоря, да, значит, потом уехал, значит, был признан, начали что-то копать, был признан иноагентом, или была признана в том числе, значит, уехал, там грязью никого ничего не поливает, просто там дает концерт или что-то делает, уже там все осознал или осознала, просится назад, просит снять назад.
Так они и приезжают. Да, снять, конечно. Спасибо большое, Руслан, просто новости уже. Просят снять статус иноагента, наверное, каким-то образом. Но, понимаете, интернет очень многих, естественно, расслабил. Это не касается людей, у которых есть статус иноагента. Просто расслабил. Люди подумали, что можно писать, говорить в интернете все, что угодно, потому что до них не докопаются, до них их не достанут. Не достают, ну, как бы за словами и за действиями нужно следить, потому что все взрослые люди, понятно. И в какой-то момент нужно действительно выбирать какую-то сторону. Люди, которые в списке иностранных агентов, очевидно, совершенно выбрали определенную сторону. И были убеждены, что за это ничего не будет. Ну, такие времена, нужно выбирать сто. Ну, оно так работает. 14.30 новости и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. И мы с вами продолжаем. Специалисты завершат откачку мазута из танкера «Волга-Нефть-239» за два дня. С таким заявлением выступил вице-премьер Виталий Савельев. На выездном совещании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧП он рассказал, что из этого танкера уже откачали 1300 тонн топлива. Два судна, напомню, которые перевозили нефтепродукты, мазут, потерпели крушение 15 декабря в Керченском проливе. По данным Минтранса, в море попало 2400 тонн мазута из трещины в корме «Волга-Нефти-239», который сел на мель в районе порта Тамани. 10 января произошел новый выброс нефтепродуктов, основную часть которых собрали за три дня. На Кубани действует сейчас режим чрезвычайной ситуации федерального значения. В прибрежных регионах Крыма введены режимы техногенной ЧС. Роман Пукалов с нами, директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», эколог. Роман Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, рад вас слышать.
Взаимно. Скажите, пожалуйста, вот на данном этапе, то есть спустя, получается, сколько? Больше месяца с момента самой катастрофы, какие выводы можно сделать по, например, причиненному ущербу и по качеству ликвидации последствий?
39 дней прошло с момента аварии. Угу. Утром 15 декабря она случилась. Выводы об объемах ущербов делать рано. Должен быть подсчитан весь ущерб, который был нанесен флоре, фауне, Черному морю, Азовскому морю, кстати, тоже. Возможно, еще нас ждут последствия международные претензии от той же Болгарии, куда черноморским течением затащит мазут. Основа черноморского течения вращает массы против часовой стрелки в котловине моря. И мазут продолжает свое движение по морю, и, к сожалению, возможны и такие последствия. Что касается того, насколько оперативно, 26 декабря был введен режим федерального уровня, режим ЧС, и мгновенно ситуация изменилась к лучшему. То есть вместо первой сотни грузовиков мы видели увеличение техники в 3,5 раза. Тогда действительно нужно было экстренно убирать вот эти вот огромные слои мазута, выкинутые на пляжи Темрюкского района и городского округа Анапы. Там в некоторых местах толщина слоя достигала мазута на берегу 20-30 сантиметров. Угу. Лежали пласты. Угу. Поэтому на этом этапе тяжелая техника была оправдана. Но когда уже начали увозить с пляжа Анапы практически чистый песок, который можно было бы деликатно на месте очистить, вот тогда мы стали возмущаться. Ограничились они, по-моему, 170 тысяч тонн, последняя цифра, сколько песка было вывезено с пляжа Анапы и Темрюкского района. Так. Сейчас идет процесс деликатной уборки. Выбросы продолжаются каждый день. На отдельных участках появляются отдельные фрагменты мазута размером с монетку, с детскую ладошку. Угу. Вот. И их собирают вручную, собирают лопатами для картофеля с дырками, просеивают песок, чтобы уже не вывозить песок, а вывозить только мазут, ну, естественно, с фрагментами песка. Очень не хватает вибромашин таких портативных, которые бы...
Которые просеивают этот песок.
Умельцы делают из мотоблоков, то есть он едет по пляжу, и одновременно верхний слой просеивается, частички мазута. Они сейчас пластилинообразные, температура не такая высокая, поэтому с ними можно работать. А вот с повышением температуры они начнут плавиться и проникать все больше объема песка.
Больше объем песка. Но, Роман Александрович, повлечет ли, с вашей точки зрения, катастрофа пересмотр правил, например, эксплуатации судов, перевозящих нефтепродукты, плюс пересмотр правил, например, реагирования на подобного рода ЧС? Потому что есть ощущение, что, ну, как бы работают как будто бы с чистого листа.
Вот вы правильный вопрос задаете. Мне вот точно такой же вопрос задавали 17 лет назад. Уже 17,5, когда произошла первая авария в Керченском проливе, и тогда погибло гораздо больше птиц, тогда около 35 тысяч птиц погибло в Таманско-Запорожском заказнике. Туда мазут занесло, на косу Тузла и за косу Тузла. И тогда мы именно это обсуждали, что недопустим выход в зимнее время танкеров, река, море, тем более в штормовую погоду. Но вот эти два танкера находились в море с 30 ноября. Так. И 15 декабря уже шторм их разрушил. Я напомню вам самое главное, о чем сейчас не все вспоминают. Три части двух танкеров лежат затопленными в Керченском проливе. Сколько в них мазута, я думаю, не меньше, чем было выброшено на берега Анапы и Темрюкского района. Поэтому подъем их нужен как можно быстрее, подъем деликатный, четко продуманный. И транспортировку в безопасное место на утилизацию, откачку мазута.
А в чем сложность как раз того, чтобы поднять эти суда и эти танкеры, как вы говорите, все-таки деликатно? То есть нужен еще какой-то, ну, видимо, как минимум водолазный осмотр, может быть, там замеры воды
сейчас
как раз.
Идут каждый день. Морспас в этом отношении молодцы. Морспас работает чуть ли не круглосуточно, если позволяет волна. Как только волнение больше 2 баллов, то уже в море входить опасно, для человека опасно. Разбить аборт может и отнести. Ну, в общем, здесь погода не всегда позволяет. Но они работают по погоде практически круглые сутки. Молодцы. Мужики там свои подвиги в море совершают, а мы о них, к сожалению, мало знаем. Вот вчера провели замеры толщины стенок затонувших танкеров, толщины непосредственно металла. Насколько они коррозированы, насколько смогут выдержать сварку дополнительных понтонов для подъема.
Вот, ну, вроде бы все в порядке, вроде бы вот такой проект подъема готовят, но мы их торопим, потому что нужно сделать это как можно быстрее. Да и тот танкер, та половинка, кормовая часть танкера, которая сидит на мире около коса по ноге, тоже должна быть утилизирована как можно быстрее.
А только что Роман Александрович еще сделал заявление глава Минприроды Александр Козлов. Он говорит, что загрязненные мазутом пляжи Анапы полностью восстановят только к лету 2026 года. Это касается самих пляжей. А по поводу анализа, например, воды и какой ущерб это нанесло, соответственно, живым организмам и вообще акватории Черного моря. Когда об этом можно будет говорить, как вы думаете, и какие меры принимать?
Вот те эксперты, которые сейчас делают заявление о том, что за 3,5 месяца справимся, да, они либо заинтересованы, либо малообразованы. Те, кто говорит, что летом 26-го года справимся, значит, у них гораздо больше информации, чем у меня есть. Вот, угу. Я вот сейчас не берусь делать прогноз, потому что, ну, банально, нету океанографических исследований. А что с мазутом творится в открытом море? Ясно, что там с 13 по 16 января его вынесло далеко в открытое Черное море, дальше закрутило, если он притонул черноморским течением, просто поверхностные слои, они передвигаются ветром, и как бы ветер на их движение оказывает влияние. А притопленный мазут, а у него практически нейтральная плавучесть. Более тяжелые фракции глубже опустились, легкие ближе к поверхности. Вот их уже крутят с основным черноморским течением в сторону Крыма. Возможно, повторные выбросы. А исследование о том, его же не видно из космоса, тот мазут, который не плавает на поверхности. Да.
Но не хватает науки. Не хватает науки. А, насколько я понимаю, существует несколько способов ликвидации аварийных разливов нефти. И самый как бы распространенный – это механический способ. А что касается, придется ли прибегать, например, к термическому, физико-химическому, биологическому для того, чтобы вот полностью ликвидировать последствия разлива?
Вы имеете в виду термические методы очистки песка? Ну, я против этого, потому что процент содержания там, на хуторе Воскресенском, там, ну, есть отдельные как бы горы тех самых мешков, которые волонтеры вручную собирали, да, там 90-95%. Сети Каляева тоже высокий процент содержания мазута, и с ними отдельные способы переработки. А вот с основными, 150 тысячами кубометров, их термически прожигать, ну, это
просто это будет новая катастрофа.
Лучше, здесь очень низкий процент содержания мазута, гораздо лучше их переработают бактерии в теплое время года, при определенных условиях, перемешивание не толстым слоем, должны быть выделены площади для такого рассыпания песка. То есть этот песок спасти можно, и как бы...
Это какие-то запускают туда бактерии, грибки, которые условно нефтью питаются? Ну, биологический способ, да?
Нефтеокисляющие бактерии, да, совершенно верно. Они не работают при нынешних температурах, то есть холодновато для них. А вот сейчас уже плюс 18 обещают в Сочи скоро. Так что заработают.
А что касается воды? Вот хорошо, по поводу очищения песка, ну, более-менее понятно. А по поводу очищения воды, с учетом того, что непонятно, сколько на дно осело? И в толще воды.
Те же самые нефтеокисляющие бактерии есть и в Черном море. То есть у природы есть свой потенциал. Мы сейчас в природе помогаем побыстрее справиться. То есть вот те же сети Каляева, которые выставляют в прибрежном волне, которая бьет на побережье, она улавливает мазут, который остается... Они, эти сети, улавливают мазут, который прилипает к сеткам и обратно не сносится в море. Вот здесь немножко помогли. Водолазы спустились у пирсов в порту Тамань, в порту Витязи. Вот те шматки, те пласты, которые там лежат на дне, они просто вручную мешки собирали, три раза веревку дернул, мешок на борт судна подняли. Вот. Уже легче. Почему? Потому что вот на небольших глубинах тот мазут, который затонул, при нагреве будет всплывать, будет давать вторичное загрязнение. А плюс 20 для Черного моря – это не проблема. Там и 25 бывает градусов.
Спасибо большое, Роман Александрович. Да, я вас благодарю. Роман Пукалов был с нами, директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», он же эколог.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
«Поток». Успеем сказать главное.
Так, смотрите, Госдеп США остановил рассмотрение заявок на смену пола в паспорте и на оформление паспортов с указанием X в графе «пол». Гардиан об этом пишет. Новый госсекретарь Марко Рубио разослал сотрудникам письмо, в котором подчеркнул, что согласно политике США пол гражданина меняться не может. Кроме того, Рубио распорядился во всех официальных документах использовать слово «пол», а не слово «гендер», пишет газета. А в этой же связи сейчас вот новость как раз мне попадалась. Хотела, чтобы полная картина происходящего была сформирована. Трамп в первый же день на посту президента решил свернуть все программы многообразия, равноправия, инклюзивности в правительстве. Приказал размещать женщин-трансгендеров в мужских тюрьмах. Вашингтон-Пост об этом пишет. Указ о защите женщин от экстремистской гендерной идеологии распространяется только на мужчин от рождения. Вот о чем речь. Павел Парфентьев с нами, председатель межрегиональной общественной организации «За права семьи», независимый эксперт в области семейной политики. Павел Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Интересно, что вот эта вся гендерная повестка, которая продолжалась на Западе в течение нескольких лет и рисковала как раз распространиться и на другие части света, в одночасье как будто бы была прикрыта. Означает ли это, что опасности больше нету, если она была?
Нет, если кратко, то это не означает, что опасности больше нет, потому что, во-первых, что мы видим? Во-первых, история гендерной повестки, она тесно связана с тем, что в свое время, еще в 50-е и 60-е годы, она активно создавалась целенаправленно, чтобы заместить ею реальные социальные требования различных левых организаций, то есть борьбу за, грубо говоря, права трудящихся. И именно тогда крупные производители, крупные бизнесмены, американское государство поддерживать начали истоки этой идеологии. Но потом эта идеология выходит в значительной степени из-под контроля, и вот это меньшинство, которое ею вооружилось, начинает настолько сильно диктовать свою волю обществу, что это начинает угрожать и эффективности государства, мы это видим на примере вооруженных сил, это начинает серьезно угрожать эффективности бизнеса, мы тоже неоднократно видели, как это происходило, как крупный бизнес терял серьезные прибыли из-за необходимости следовать вот этим вот требованиям так называемой «воук-повестки» или «гендерной повестки». Поэтому совершенно понятно, что сейчас то, что пытается сделать команда Трампа, это как раз возрождение эффективности и силы Соединенных Штатов и на промышленном уровне, и на экономическом уровне, и на политическом уровне. Этот шаг, он абсолютно понятен в этой связи, и он оправдан. Другое дело, что это не означает, к сожалению, возврата даже этой команды, даже представителей этой партии полностью к традиционным ценностям. И это совершенно очевидно просто из того, какие вещи Трамп не упоминал в своей инаугурационной речи. Он не говорил о семейных ценностях, он не говорил о браке между мужчиной и женщиной и так далее. И второе, вот это вот центр левой повестки, центр гендерной повестки и других таких вот как раз идеологий разрушительных, которые до этого активно насаждались Соединенными Штатами, он сейчас, ну, переместился фактически в Брюссель, то есть его координация будет осуществляться в основном на данный момент с уровня Европейского Союза. Это видно хотя бы из того, что структуры такой нежелательной организации для России, как фонд Сороса, в значительной степени переместили центр своей деятельности именно в Брюссель. И, соответственно, вот возникает как бы такое сложное взаимодействие двух партий, уже географически разделенных. Это их проблема, каким образом эта конкуренция, вот это вот развитие отношений между ними будет развертываться, к чему это приведет. Но для России, я полагаю, что мы вообще не должны в этом отношении ориентироваться на эти партии. Мы, конечно, можем брать на вооружение какие-то правильные решения, хорошие, копировать хорошее всегда стоит. Ну, копировать продуманно и меняет...
Нет, здесь как раз, Павел Александрович, здесь как раз речь не идет о том, что надо что-то копировать. А во многом, когда вот эта вок-культура стала активно продвигаться и даже распространяться, то, соответственно, с нашей стороны было принято решение каким-то образом от этого отгородиться, потому что это была своего рода угроза. Почему там ЛГБТ теперь запрещено и прочее, да?
Да, к сожалению, это решение было принято поздновато, да, то есть мы как раз испытали влияние многих разрушительных идеологий, и только тогда, когда это уже стало принимать совсем очевидный характер, начали этому сопротивляться. В этом смысле нам нужно это направление на сопротивление как раз продолжать и развивать, и строить свою политику внешнюю, внутреннюю, именно на тех традиционных естественных ценностях, на которых стоит и цивилизация, вообще человеческая исторически, и наша собственная культура.
Понятно. Спасибо большое, Павел Александрович. Я вас благодарю. Павел Парфентьев был с нами, председатель Межрегиональной общественной организации «За права семьи», независимый эксперт в области семейной политики. А в итоге эксперты считают, что как раз республиканцы и там другие консерваторы, они в целом решают исключить вот эту вок-культуру из современной повестки. Но на нее, конечно же, было выделено очень много денег. И, соответственно, есть прогнозы, что к 27-му году про это вок-движение вообще все забудут. Ну, как вот про БЛМ забыли, хотя как раз с БЛМа, как говорят, все и началось. Потом вот эта история с «а давайте у нас будет не пол, а фактически гендерный супермаркет, где можно будет выбрать себе гендер в зависимости от времени года, фазы Луны и так далее». Ну, и далее по списку. 7373-948, телефон прямого эфира. Что надо сделать, чтобы подобного больше не случилось? Ну, от этого никто не застрахован, 724-й, чтобы этого не было. Просто нам это казалось диким, но при этом умелые люди, которые умеют хорошо работать со словом, умеют, значит, пиаром хорошо занимаются, как раз придумали, что вот эта вот вок-культура, она же стала насаждаться в корпорациях, например, там квотирование какое-то появилось, но удивительным образом потерпела фиаско. А вот интересно, потерпела фиаско потому, что такой консерватор и мускулинный Трамп пришел к власти, вот как вы думаете? Или все-таки потому, что это сама по себе культура, которая вела вообще в никуда? Ну, потому что, когда человека нанимают на работу, там, не потому, что он хороший специалист, а потому, что у него другой цвет кожи, и неважно, какой он специалист, естественно, через некоторое время оказывается, что это не приносит никакой пользы. Это приносит пользу отделу по многообразию, конечно, для своих отчетов, но там на выручке, например, никак не сказывается. 7373-948, телефон прямого эфира. И насколько в целом можно, ну, в данном случае, хорошо, выдохнуть, что нам это не грозит. Мое глубокое убеждение, что нам это и так не грозило, потому что мы несколько по-другому сложены. Но депутатам было виднее, поэтому на всякий случай там тот же самый ЛГБТ был признан запрещенная экстремистская. Алло, здрасте, движение. Алло.
Алло.
Да. Ой, Костя, это вы, да, я вас не узнала. Да, пожалуйста. Да, да.
Ну, вообще, я, честно, немножко даже расстроен, что у них все это отменяется.
Почему?
Тогда у нас был идеальный враг. Такой в розовом буа, такой на каблуках, мужик такой бородатый. Теперь они, ну, решили в нашу повесточку, грубо говоря, традиционные ценности, а отменяется это все. Ну, понятно, почему. На самом деле большинство людей – это нормальные люди.
Большинство
и вот
людей
это
насаживание, да.
Ну, оно всегда было диким и выглядело это дикостью. Есть там 1% этих извращенцев, ну, они всегда и будут. А остальные 99%.
Ну, просто одно дело, когда...
Люди, поэтому долго это не могло существовать.
Долго не... А ну, за что споткнулось?
Деньги закончились, мне кажется. То есть, Трамп же всегда с фармой бодался. Поэтому, если Байден от фармы деньги получал, он продвигал эту повестку. То у Трампа другие источники.
А, доходят, чтобы, как это, одна из теорий, спасибо большое, одна из теорий, почему эта вок-культура и многогендерность была принята фактически за государственную программу в Штатах, это заговор фармкомпании, потому что подсадить человека на гормоны, конечно, это колоссальные деньги на всю жизнь. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. До сих пор большой вопрос, почему в какой-то момент часть человечества решила сойти, ну, видимо, вот на другую дорожку и придумать вот этот пост-пост-пост-модерн, что вы можете, соответственно, выбирать. Родители вам не указ, никто вам не указ, детям никто не указ, более того, почему-то государство указ, а они не указ. Тоже странная история. То есть как будто бы вселенная Питера Пэна в какой-то момент захватила всех. И, но пришел Дональд Трамп, и в итоге все пошло несколько по иному сценарию. 7373-948. Интересно просто, что прекращается эта тема, потому что действительно она сама себя изжила, вот максимум, на что ее хватило, на 5 лет. Хотя, представляете, какие трагедии объективно разыгрываются в семьях, где там дети или взрослые, неважно, которые купились на эту модную повестку, там рассорились со всеми, пол свой поменяли, приняли вообще необратимые какие-то решение, и в итоге теперь им с этим совсем жить. Или же придут потом к власти условные демократы, и все вернется. Потому что, ну вот при Трампе нельзя, а при демократах можно, например. Или нет. Это 7373948. Так, потому что, может быть, что богема всегда была нетрадиционной, после интернета общей известности все выпало наружу. Нет, Алекс, понимаете, проблема в том, ну как бы не проблема, что что-то такое было. Девиации были всегда. Но девиацию нельзя делать эталоном, потому что это разлагает в целом, ну, как грибок, извините, который, или плесень, который может разъесть все. Ну, вот была девиация, ну, сидели, никто никого не трогал. А потом вот этот постмодерн вылился почему-то в целую политическую повестку, которой было многое подчинено. Вот в чем идея. Почему я эту тему взяла, это же интересно, потому что у нас многие депутаты как раз себе цитируемость на этом зарабатывали. Еще кто-то говорил, как бы защитить детей, как бы защитить взрослых, как бы сделать так, чтобы не было. Еще раз повторю, мое глубокое убеждение, что нам это, в принципе, не грозило. Ну, так как мы постоянно, естественно, ориентируемся на то, что там придумано, соответственно, за границей, естественно, без внимания этого оставлять было нельзя. Потому что такие компании, там, транснациональные, например, они в том числе и в России работают. А вот как было бы, если бы, например, они настаивали на том, что в, там, в российском филиале, еще в каких-то других странах, где это, вот эту вот культуру не принимают, значит, требовали, чтобы там вот этот вот филиал по многообразию был, нанимали людей каких-то вот, которые отличаются какими-то девиациями или еще чем-то, и делали бы, взяли бы это за правило. Тоже вопрос, понимаете? Вот сейчас кажется, что оно само собой разрешилось. 15 часов новости и продолжим.